Миссия Бесси. Ах ты, батюшки мои, уже половина девятого, а завтрак еще не готов. Я не знаю, как мы сможем сегодня успеть в воскресную школу. Мама, почему именно по воскресеньям завтрак у нас всегда запаздывает по сравнению с другими днями? Эти слова очень недовольным тоном произнесла симпатичная 14-летняя девочка, придя на кухню и посмотрев на пустой стол, а затем на часы. По всей видимости, Бесси только что встала, так как она застегивала пуговицы своего платья и пыталась хоть немного привести свои волосы в порядок. Мать ее как раз выходила с кофейником из столовой. На ней был полинявший халат, ее шея была обмотана старой шалью, а на голове у нее был толстый платок. Вот уже несколько дней у нее болела голова. Кроме того, она жаловалась на сильную зубную боль. Мать с раздражением ответила своей старшей дочери: «А почему бы тебе по воскресеньям самой не вставать немного раньше и не помогать мне готовить завтрак? Если тебе так важно ходить в воскресную школу, тогда помогай мне. В будни я всегда встаю в 5 часов, чтобы приготовить завтрак твоему отцу, и я рада, что хоть по воскресеньям могу хоть немножко отдохнуть. Ты же знаешь, что твоя младшая сестра очень беспокойная и почти каждую ночь будет меня по нескольку раз, а тут еще эта ужасная зубная боль. Вот и отец никогда не встает по воскресеньям раньше 10 часов. Если бы тебе не надо было бы каждый раз в воскресную школу, тогда бы мы все могли спать подольше. Если бы поступать, как ты, отец, мы выросли бы язычниками. Ты прекрасно знаешь, что я, в принципе, не имею ничего против воскресной школы, но я хотела бы видеть чуть больше пользы от всего того, что вы там слышите, у тебя и у твоих братьев. В течение 6 лет во все, без исключения воскресенья, я вставала из-за вас раньше, чтобы вы только смогли пойти в вашу воскресную школу. Но, к сожалению, вплоть до сегодняшнего дня в вас не обнаружилось ни малейшего следа изменений к лучшему. Вы ссоритесь, когда вы отправляетесь, и даже когда вы возвращаетесь, и год от года становитесь все непослушнее. Но, детка, что ты стоишь там и смотришь на меня? Ты уже не хочешь идти в воскресную школу? Почему ты не принимаешься за дело? Почему не накрываешь на стол? Мальчики, прочь отсюда, обратилась мама к сыновьям, которые тоже пришли на кухню и путались у матери под ногами, угрюмые. Они сели за стол и стали ждать завтрак. Бесси начала накрывать на стол. Было видно, что она раздражена, потому что должна была помогать. Тут она обратилась к старшему из братьев, крепкому, 12-летнему мальчугану. «Вилли, ты выучил стих из Библии? А какое тебе до этого дело? Потому что мне всегда стыдно за тебя, когда тебя бранят. Ты лентяй. На твоем месте я приложила бы больше старания. Позаботься о своих делах. Ты не сторож брату своему». «Вилли, берись-ка за стих и учи его за завтраком», — подхватила мама. «Я не знаю, где мои записи. У меня будет достаточно времени в воскресной школе, чтобы выучить его. И я держу пари, что буду знать его так же хорошо, как наша мисс-доносчица», — добавил он, косясь на сестру. «Бен, давай не пойдем сегодня в воскресную школу. Лучше пойдем на каток», — некоторое время спустя сказал 10-летний мальчик своему 8-летнему брату. «Отлично», — ответил тот. «Я пойду с тобой». «Тогда сначала в спальню, чтобы снять хорошие костюмы, иначе останетесь дома». «Ну, мама, нам же будет стыдно, если мы будем в воскресенье бегать в старых брюках». «И что о нас подумают люди?» «В хороших брюках я не разрешаю вам идти на каток». «Так это не пойдет. Тогда мы отправимся вместе со всеми в воскресную школу. И смотрите, не ссорьтесь между собой, а не то я скажу отцу», — вмешалась Бесси. «Я скажу ему, что учитель воскресной школы говорил о вас». «О, пожалуйста, пожалуйста, об этом можешь смело рассказывать кому угодно, но не забывай о бревне в своем собственном глазу», — вставил Вилли. «Мама, в прошлое воскресенье он сказал мисс Филдс: «Мальчики, Блэр, самые невнимательные мальчики, которые у меня когда-либо были в классе. Урок в воскресной школе, который раньше для меня был наслаждением, из-за них стал в тягость. Им начинают подражать все другие мальчики, так что нарушает дисциплину весь класс. «А ты, сплетница, лучше?» «Тише, дети, прекратите ссору. Завтрак готов. Мне жаль, что мы завтракаем сегодня поздно и что вам пришлось ждать». С этими словами мама взяла своего самого маленького ребенка, который уже долгое время сидел на своем высоком складном стуле и просился к матери, села вместе с ним у теплой плиты и начала умывать и одевать его. Обычно она делала это не на кухне, но отец еще спал и не хотел, чтобы ему мешали. Затем в кухню пришли еще две маленькие девочки, 3 и 5 лет. Они были босые, и на них все еще были ночные пижамы. В руках у них была одежда и обувь, и они принялись просить, чтобы их одели. И каждая хотела быть первой. Мальчики приступили к завтраку. Молитва даже не была прочитана. Они поспешно набросились на еду. Бесси вставила словечко: «Вы похожи на собачат, которые жадно глотают свою пищу». Вилли крикнул матери: «Если ты сейчас не придешь, то тебе ничего не останется». «Спасибо, но мне что-то не хочется завтракать. Я чувствую себя плохо и боюсь, что моя зубная боль станет еще сильнее, если я поем». «Так вырви, наконец, свой зуб», — сказал Вилли. Мать не ответила на это. Дети продолжали есть. Бесси закончила первой. Она встала и хотела выйти из кухни, но мать сказала: «Неужели ты оставишь всю работу мне одной?» «Ну, мамочка, у меня же нет времени, чтобы помочь тебе. Младшие еще не закончили есть, а мне сейчас нужно быстро одеться». «Ну, тогда почисти еще картошки. Ты же знаешь, что отец по воскресеньям всегда требует, чтобы еды было много. Я не знаю, как я справлюсь со всем этим без помощи». «Почистить картошку, этого еще не хватало. Мои руки всегда пахнут после этого и становятся шершавыми. И кроме того, у меня сейчас действительно нет больше времени. Даже если я сейчас буду и очень спешить, вряд ли приду в воскресную школу вовремя». «Ты не могла бы сегодня хоть один раз остаться дома, но только сегодня». Голос матери звучал умоляюще. Но Бесси пропустила ее слова мимо ушей. «Мама, ты же знаешь, что в этом году я не хочу пропускать занятий, потому что будут подарки за прилежание и регулярное посещение. И кроме того, без воскресной школы день мне покажется не похожим на воскресенье». «Ну тогда хотя бы возьми с собой обеих младших сестер, чтобы они не отвлекали меня и не мешали при работе», — попросила мать. «Воскресная школа не детский сад, а ты еще слишком долго умываешь и одеваешь их, а я не могу столько ждать». С этими словами Бесси выскользнула за дверь и поспешила наверх в свою комнату, чтобы окончательно одеться. Мать обойдется и без ее помощи. Немного спустя Бесси вышла из дома. Было светлое зимнее утро, а она была хорошенькая девочка, и об этом она тоже знала. Она знала, что ее темно-синее пальто было по последней моде, а кокетливая шляпка прекрасно шла к нему. Бесси была особенно горда своим новым меховым воротником и муфтой из настоящей норки, которую она выпрашивала у матери в течение месяцев. Но Бесси не знала, что мать с большим трудом сэкономила эти деньги, чтобы купить себе на зиму теплое нижнее белье, в котором она крайне нуждалась. Бесси не подумала, что из-за ее требований мать терпела лишения. Когда Бесси сказала, что без воскресной школы нет настоящего воскресенья, она меньше всего подумала о матери. А у нее было воскресенье. И если бы Бесси хоть один раз была честной по отношению к самой себе, то она призналась бы себе, что ходила в воскресную школу, чтобы встретиться с подругами и показать им свою красивую одежду, а также чтобы избежать работы и волнений дома. Себялюбие Бесси отчасти было следствием воспитания отца. Он с гордостью и удовольствием смотрел на свою старшую дочь. Когда мать просила ее о помощи, он постоянно возражал ей: «Фу, Пусть Бесси насладится своим детством. Я не хочу, чтобы она была загружена работой. Она смышленая, и учеба дается ей легко. Она должна продолжать образование, чтобы чего-нибудь достичь. Избавь ее от домашней работы. Ей должно повезти в жизни больше, чем нам. Так он часто говорил своей жене даже в присутствии дочери. И было неудивительно, что Бесси подолгу лежала в постели, когда это ей нравилось, и что она предпочитала садиться за уже полностью накрытый стол. В будни она дольше, чем нужно, сидела в послеобеденные часы за своими школьными заданиями. Разумеется, она училась прилежно и получала приличные отметки, но ей никогда не приходила в голову мысль помочь матери по своему собственному желанию. Разве Бесси не видела, какой изнуренной и измученной тяжелой работой выглядела мать? По дороге в воскресную школу у нее мелькнула мысль, что было нехорошо оставлять маму одну с ее работой. В глубине ее души дал о себе знать тонкий, но неприятный голос. «Разве это было правильно с твоей стороны просто так уйти и оставить мать одну? Разве бы учитель воскресной школы не обрадовался, если бы ты привела с собой своих маленьких сестер? Может быть, твои братья были бы менее грубы, если бы они видели в тебе лучший пример для подражания? Разве не было бы в доме наполовину меньше споров и ссор, если бы ты держала свой язык в узде? И разве мама не выглядела бы намного лучше и не была бы в лучшем настроении, если бы ты больше помогала ей, а не раздражала и не выводила ее из себя своими колкими замечаниями?» Никто из тех, кто видел, как Бесси в то прекрасное солнечное зимнее утро проворно переходила улицу, не смог бы угадать, что она бывает совсем не похожей на эту любезную, приветливую девочку. Мисс Филдс, ее учительница из воскресной школы, которая шла с одной из своих старых знакомых следом за ней, увидела Бесси и сказала своей спутнице: «Вон та девочка впереди нас, маленькая Бесси Блэр. Милый ребенок. Она одна из моих лучших учениц, и она совсем не такая, как остальные дети из этой семьи». «Да, это удивительно», — подтвердила спутница. «Какие поразительные исключения бывают иногда в одной семье. Я знаю эту семью Блэр. Я живу на той же улице, что и они, ну, на несколько домов дальше. Но пронзительный голос этой довольно сварливой миссис и крики, и плач детей часто доносятся до нас. Среди всех соседей у этой семьи не найдется ни одного единственного друга. Миссис Блэр почти никогда не выходит из дома, а когда ее видят на улице, то она мало разговаривает. Знаешь, она производит впечатление неряшливой женщины. По-видимому, в этой семье все идет кувырком. С трудом можно себе представить, что Бесси из этой семьи. Она всегда такая чистенькая, и у нее такой чудесный, сдержанный характер. Она полная противоположность и своего отца. О, этот мистер Блэр, этот высокомерный, чванливый господин, и чего он кичится?» «Мне жаль, миссис Блэр», — ответила мисс Филдс. «Я попыталась однажды познакомиться с ней, но безуспешно. Как мне кажется, она не хочет иметь какие-либо дела с другими людьми. Жаль. Мистер Блэр и его жена, вероятно, не хотят ничего знать о Боге. Они никогда не покоряются Божьему Слову и не делают никаких различий между буднями и воскресеньем. Я живу в этом городе вот уже 10 лет, но еще ни разу не видела на богослужении ни его, ни ее. Меня удивляет, как они еще разрешают детям посещать воскресную школу». С твердым намерением сразу же после воскресной школы вернуться домой и помочь матери готовить обед, Бесси вошла в маленький зал – Она знала, что их отец всегда очень сердился, если в этот единственный день, когда он мог быть в обед дома, он не находил на столе чего-нибудь особенно вкусного. Мистер Блэр был директором одной из фабрик в центре города, а жил со своей семьей в пригороде. Поэтому каждый день рано утром он выходил из дома и редко возвращался домой раньше 7 часов вечера. В конце урока было объявлено, что во второй половине дня миссионер сделает сообщение о своей работе на миссионерском поприще и что будет основано миссионерское общество. Кого из старших детей это заинтересует, те смогут записаться в него. Бесси тоже решила вступить в это общество, хотя она знала, что была еще слишком мала, чтобы заниматься таким делом. Ее благое намерение помочь маме было забыто. Затем она отправилась домой вместе со своей учительницей. Когда они должны были разойтись, мисс Филд сказала: «Я думаю, что сегодня после обеда мы увидимся снова». «Я не знаю. Боюсь, что я не смогу прийти опять. Моя мама будет против».
«Как против? Почему же против? Это же благое дело».
«О, нет, не поэтому, а потому что...» — сказала Бесси, краснея и опустив глаза. «Мама недавно сказала, миссионерское служение нужнее в семье Блэр, чем среди китайцев».
«Твоя мама действительно так сказала?» — удивленно спросила мисс Филдс. После некоторого раздумья она произнесла: «Знаешь, быть может, она права. Если ты вступишь во внутреннюю миссию, я не буду убеждать тебя примкнуть к внешним, потому что я считаю, что благотворительная деятельность начинается дома».
Бесси не ожидала, что учительница так скажет. Напротив, она рассчитывала на ее ходатайство перед матерью, так как ей очень хотелось вступить в общество. Поэтому она воскликнула: «Я знаю, что вы и все наши соседи думаете о нас. В ваших глазах мы ужасная семья. И это верно, это правда. У нас все наоборот. Я не знаю, как мы сможем справиться с этим. Наверное, это произойдет тогда», — сказала она, пытаясь пошутить, «когда Бог уничтожит нас бурей и огнем, а затем из обломков и пепла создаст совершенно новую семью Блэр. Я не знаю, как у нас можно что-нибудь изменить к лучшему».
«Милое дитя, Бог, когда Он хочет наставить людей на путь истины, редко прибегает к таким средствам, как буря и огонь. Разве ты не помнишь историю пророка Илии, которую мы читали несколько воскресений тому назад? Пронеслась буря, и землетрясение поколебало горы. Но Бога не было ни в буре, ни в землетрясении, ни в огне. Он был в тихом шелесте. А благодаря тихим, нежным голосам, благодаря тихому дуновению Духа Божьего, происходят большие перемены в образе мыслей, чем мы часто думаем», — сказала мисс Филдс и сердечно пожала руку Бесси. «Божьи посланцы часто бывают в человеческом образе. А что было бы, если бы Он поручил тебе прекрасную миссию быть тихим, мягким шелестом в семье Блэр?»
«О, нет!» — воскликнула Бесси. «Вы не знаете меня! Иначе бы вы так не сказали. Я худшая из всех!» В глазах Бесси вдруг появились слезы. Так значит, мисс Филд знала ее так мало. Она совсем не была такой приветливой и отзывчивой девочкой, какой ее считали все вне ее семьи. Мисс Филдс ласково посмотрела на нее. Затем учительница ответила ей, медленно выговаривая каждое слово: «Бесси, если ты действительно думаешь так, тогда пусть твое дело начнется с Бесси Блэр, с тебя самой, с твоего сердца. Ты однажды призналась, что хочешь быть спасенной и принадлежать Господу Иисусу, но одного лишь подобного признания недостаточно. Это лишь начало.
Если же мы хотим быть благословением для других, а в этом и состоит наша задача, тогда никогда нельзя обходиться без Господа. Он хотел бы, чтобы мы вошли в общение с Ним. Без Него мы бессильны. Мы должны оставаться вблизи от виноградной лозы. А как обстоят дела у тебя? Кому принадлежит теперь твоя жизнь, если посмотреть на это честно? Все ли в порядке? И когда ты разберешься сама с собой, тогда можешь с радостью взяться за дело. Проси Бога о помощи каждый день и даже каждый час, и потом твоему примеру последуют другие. Но не делай это только для видимости перед людьми. Бог слышит твое сердце. Живи и поступай так, чтобы прославить своего Небесного Отца. Если ты нуждаешься в совете и думаешь, что я могу дать их тебе, ну тогда приходи ко мне. В любое время я готова прийти тебе на помощь. Когда Бесси рассталась с учительницей, она, погрузившись в свои раздумья, пошла к дому. Вместо того, чтобы воспользоваться парадным входом со стороны улицы, она обошла дом и вошла в квартиру через заднюю дверь. Как раз когда она открывала дверь в кухню, она услышала голос отца. «Как в сумасшедшем доме!» — кричал он. «Никогда нет покоя, даже в воскресенье!» Прямо у его ног на полу лежала непричесанная трехлетняя девочка и орала изо всех сил. Самая младшая, которая просидела все время до обеда на высоком складном стуле, громко плакала, потому что она хотела слезть с него, но не могла. Пятилетняя Сузи и восьмилетний Бенни спорили друг с другом из-за фотоальбома и при этом разорвали его на две части. Два старших мальчика боролись. И в этой суматохе мать старалась как можно скорее подать обед на стол. Ее лицо сильно раскраснелось от волнения, спешки и жара печи. Она не раз просила старших детей вести себя потише и позаниматься с младшими, но ее никто не слушал. И у мистера Блэра лицо было красное, но уже от досады и гнева. Он сильно пнул маленькую девочку, лежавшую под его ногами, и приказал ей тотчас же умолкнуть. Но вместо этого ребенок от страха перед ним начал орать еще сильнее. Затем мистер Блэр вырвал альбом из рук обоих детей, которые ссорились между собой, и надавал им таких пощечин, что они принялись громко вопить. И, наконец, он обратился к своей жене. «Слушай, почему ты позволяешь детям играть с дорогостоящим альбомом? На что он теперь похож? И потом, сегодня будет что-нибудь поесть? Обед задерживается уже на полчаса!» А когда он увидел накрытый стол, то вновь принялся кричать. «Я же тебе много раз говорил, что по воскресеньям мы обедаем в столовой, а не на кухне!» Мистеру Блэру помешали отдохнуть в выходной, и он теперь был очень сильно рассержен. Запаздывающий обед еще больше ухудшил его настроение. Но вместо того, чтобы сделать замечание своей старшей дочери, потому что она просто-напросто ушла и оставила мать одну со всей ее работой, он похвалил Бесси, сказав: «Доченька, ты для меня единственный оазис в этой пустыне». Но Бесси посмотрела на свою мать, и тут она в первый раз совершенно отчетливо увидела, что ее мать была на исходе сил. Бесси сказала: «Мне жаль, что я ушла и оставила маму одну с ее работы. Это я виновата в том, что кухня не прибрана и обед еще не готов». «Девочка, будь умницей», — прервал ее отец. «Я не обижусь, если ты отвернешься от всех этих споров и беспорядка. Я тоже закрою на это глаза, как только мы поедим. Джоанна, будет, наконец, обед или нет?» «Я стараюсь, насколько это в моих силах», — ответила его жена, носившая в столовую посуду и приборы из кухни, чтобы накрыть там стол. Картошка была поставлена на плиту слишком поздно и не совсем еще готова. Отец сел на свое место за столом и нетерпеливо барабанил по столу пальцами. Между тем Бесси быстро прошмыгнула в свою комнату, сняла шляпку и несколько минут спустя появилась в большом кухонном фартуке, чтобы помочь маме. Мать про себя удивилась, что Бесси надела этот фартук, потому что раньше она всегда противилась надевать эту старомодную тряпку. Прежде всего, Бесси сняла свою маленькую сестренку с ее складного стула, где она так сильно плакала, желая, чтобы ее наконец из него вынули. Девочка утешила малышку, умыла ей лицо и руки и причесала ее. Немного спустя все собрались за обеденным столом. Несмотря на присутствие отца, дети не соблюдали за столом никаких правил хорошего тона и тотчас же набросились на еду. Каждый хотел получить еду первым и вырывал у другого его миску из рук. Отец придирался к приготовленной пище. Казалось, ничто не могло угодить ему. Мясо жесткое, а картофель еще не совсем готов. И кроме того, ты же прекрасно знаешь, что я не люблю пироги с мясом. Так же и дети оставляли на тарелках часть пищи, хотя мать очень старалась. Бесси размышляла. Неужели отец совершенно не думал о том, что мать больна? Всегда происходило одно и то же. Всякий раз, когда отец был дома, у него было плохое настроение. Он осыпал мать упреками и ссорился с ней. Дети уже настолько привыкли к этому, что его слова уже не производили на них никакого впечатления. Но в этот день Бесси показалось, будто она услышала все это в первый раз. Каким же неласковым, грубым был отец по отношению к маме. Бесси призналась себе, что в этом была также и ее вина. «Это моя вина. Это я должна была получить нагоняй, а не больная, изможденная мама», — созналась она самой себе. «Но почему отец был таким жестоким? Неужели он не любил маму? А может, он говорил без злого умысла и позднее исправит свое некрасивое поведение, когда пройдет его плохое настроение?» Но Бесси не могла вспомнить, извинялся ли отец хотя бы раз перед матерью и был ли когда-нибудь добр к ней. Конечно, мать сильно бронилась и часто теряла терпение, ругаясь с детьми. Но она, пожалуй, не могла иначе, потому что дети не слушались ее. Если отец присутствовал при том, когда дети давали матери повод брониться, тогда он брал их под свою защиту и ставил ей в упрек, что она сварлива и не умеет обходиться с детьми. «Как бы мне хотелось знать, почему у нас все наоборот», — думала Бесси и тихо ела свой обед. Миссис Блэр не всегда молча переносила придирки и упреки своего мужа. Так и сейчас она оправдывалась из-за обеда все тем же сварливым тоном, так что Бесси втайне пожелала: «Помолчи же, мама, не возражай ему. От этого отец рассердится еще больше, а ты останешься в проигрыше». Как раз в это мгновение один из младших братьев Бесси, задумавшись, начал громко свистеть. Раздраженная миссис Блэр, которая уже совершенно выбилась из сил, сильно накричала на мальчика: «Гарри, что это тебе взбрело в голову? Невоспитанный мальчишка! Вот влеплю тебе и сейчас!» «Оставь мальчика в покое!» Сразу же вступился мистер Блэр. «Что плохого в том, если он посвистит немного?» «Ты всегда так. Ты защищаешь детей. Ты встаешь на их сторону, и поэтому они не слушаются меня. Ты сам виноват, что они невоспитаны и не слушаются меня», — сказала его жена в ответ. Тут пришел в ярость мистер Блэр. Он стукнул кулаком по столу и крикнул: «Ну, с меня достаточно. Так это я виноват во всем. Начни с себя самой. С утра до вечера твоя ругань раздается по всему дому, так что даже невозможно поспать спокойно. И я еще виноват в хулиганстве твоих детей». Миссис Блэр привыкла к подобным приступам гнева у своего мужа, но в этот раз его слова задели ее. Быть может, что она была особенно усталой и изнуренной, или, может, из-за изумления и даже ужаса, который она увидела в глазах своей старшей дочери.